Дом, в котором находится Санкт-Петербургский союз художников, является одним из самых известных и престижных мест в художественной и культурной жизни Санкт-Петербурга. Художественная история дома начинается с указа Екатерины II, 1763 грамма, когда здание приобрели в казну и подарили П. Елагину, одному из доверенных лиц императрицы с 1766 года, управлявшему театрами. В своем петербургском доме И. П. Елагин устраивал собрания, на которых выступали фанвизины Сумароков, давал спектакли немецкий комедиальный дом. Владелец знатного дома, принадлежавший масонской ложе, гостеприимно принимал вольных каменщиков не только со всей России, но и из многих европейских стран. У него останавливался легендарный авантюрист Калиостро, прибывший в Петербург в 1799 году. В особняке Елагина на Большой Морской первоначально собиралась масонская ложа «Муз», в которой Иван Перфильевич значился мастером стула, магистром. С течением времени Елагин стал руководить целым союзом масонских лож так называемой английской системы, о чем мы расскажем позднее. У Елагина, как у президента главной масонской ложи, останавливался легендарный авантюрист Калиостро, прибывший в Петербург в 1779 году в тщетной надежде получить должность лейб-медика императрицы Екатерины II и основать на берегах Невы филиал своего египетского масонства. Елагин и Калиостро в специальной алхимической лаборатории пытались варить золото. Великая провинциальная ложа в Петербурге была открыта в 1770 году. С этого момента появляются систематические записи по истории масонства. По свидетельству Елагина, франкмасонство в России до 1770 года не носило серьезного характера. Обращали внимание на обрядовую сторону, слегка благотворили, занимались пустыми спорами, оканчивавшимися иногда празднествами Вакха. В 1770 году Елагин получает разрешение от берлинской ложи Royal York на открытие первой в России провинциальной великой ложи и становится ее великим мастером. В 1772 году Елагин обращается в Великую ложу Англии, вторично получает разрешение на открытие провинциальной великой ложи. Ему присылают конституцию Андерсена и патент провинциального великого мастера. Кроме самого Елагина в возглавляемую им провинциальную великую ложу в Санкт-Петербурге входили такие известные в то время масоны, как граф Воронцов, наместный мастер, генерал-майор Щербачев, князь Несвицкий и другие. Под управлением Елагинской великой ложи в первой половине 70-х годов XVIII века работало 14 лож. Елагин развил активную деятельность как в распространении франкмасонства, так и в его благоустройстве. Вследствие этого, система, господствовавшая в ложах от него зависимых, называлась Елагинской. Она была сначала скопирована с английской, а потом к ней примешались влияния других систем. Общее число членов Елагинских лож составляло приблизительно 400 масонов. Есть донесение от 1778 года графа Алсуфьева, популярного в те времена деятеля русского просвещения и участника масонских собраний. Он сообщает императрице Елизавете Петровне, где говорится о прекрасах в масонских ритуалах в России, которые проще, чем английские. Елагин относится отрицательно к увеличению числа степеней, не уповайте, говорит он, новых орденских степеней, ниже суетных украшений. Он сохраняет три первоначальных степени, ученика, товарища и мастера. Впоследствии он принимает четыре высших, рыцарских степени, которые не играли большой роли, они были просто почетные. Первая цель ордена, согласно Елагину, сохранение и предание потомству некоторого важного таинства от самых древнейших веков и даже от первого человека до нас дошедшего, от которого таинства может быть судьба целого человеческого рода зависит, доколе Бог благоволит ко благу человечества открыть оное всему миру. У Елагина был наставник в делах масонства некий Эли. Этот Эль знал много языков, знал каббалу, теософию, физику, химию. Эли, похоже, был розенкрейцером прежде всего. В его текстах было много псевдотеологии и алхимии.